новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Совет по правам человека при президенте России проводит выездное заседание по вопросам экологии. Итоги переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В Лондоне готовятся к выборам мэра города. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. В Самаре проходит заседание Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества. Заседание посвящено вопросам экологии. Приглашенные на встречу с президентом Дмитрием Медведевым защитники природы из неправительственных организаций накануне встречи заявляли, что хотят поговорить с главой государства о фактической деэкологизации России, а также о давлении на независимых экологов, рассказывает Любовь Чижова.
Предыдущее заседание Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, посвященное экологии, состоялось в сентябре прошлого года в городе Белокуриха Алтайского края. Тогда экологи просили президента обратить внимание на проект постройки Богучанской ГЭС, которая возводится при отрицательном заключении экологической экспертизы, и говорили о недопустимости строительства газопровода «Алтай» через плато Укок на Алтае, которое является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Также защитники природы просили обратить внимание на незаконное задержание и преследование экологических активистов. На новой встрече с президентом экологи продолжат разговор о разрушении российской природы и давлению на тех, кто ее защищает. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков.
На наш взгляд, на протяжении последних 10, может быть, даже 15 лет идет деэкологизация экономики, деэкологизация законодательства нашей страны. В течение этих лет уменьшалась возможность у граждан отстаивать свои экологические права. Вот эту основу, вокруг которой мы собираемся строить эту встречу. Было выбрано одно направление развития страны. На наш взгляд, уже есть достаточно оснований говорить о том, что это направление выбрано неправильно. Те слушатели, которые помнят большие дискуссии конца 90-х, начала 2000-х, о том, что в России слишком много административных барьеров, которые нужно уменьшить, и это будет способствовать развитию экономики страны и так далее, и тому подобное. Такое впечатление, что единственный административный барьер, который был убран, это экологический контроль. Именно исходя из этого была фактически уничтожена государственная экологическая экспертиза. Да, она впоследствии была уничтожена на землях особо охраняемых природных территорий, но не повсеместно. Остальные барьеры остались те же самые административные, только здесь это все было убрано, и мы уверены, что мы с фактами на руках можем показать, что это неправильное было решение, и на самом деле, если думать о долгосрочной перспективе развития страны, это решение должно быть как можно быстрее отменено и возвращены нормальные экологические нормы, нормальный экологический мониторинг. Государство должно вернуться в охрану природы, должно восстановить те законы, которые были в течение последних 10-15 лет уничтожены, да в конце концов восстановить, наконец, Министерство экологии, а не то, как это сейчас. Пару лет назад стыдливо к названию Министерства природных ресурсов добавили слово «и экология».
Это был исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков. На встрече с президентом Дмитрием Медведевым экологи намерены поднять вопрос о необоснованном преследовании и задержании экологических активистов. Накануне Туапсинский районный суд приговорил к 10 суткам ареста члена экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова за неповиновение сотрудникам полиции. Они были задержаны возле дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева охранниками резиденции, когда осматривали ее забор. Нетрезвый охранник, по словам Газаряна, нанес ему несколько ударов по печени. Экологи утверждают, что дача Ткачева построена незаконно на землях Государственного лесного фонда, и при ее возведении были уничтожены десятки ценных деревьев, в том числе пицунская сосна, занесенная в Красную книгу. В ноябре прошлого года члены экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян и Евгений Витишко демонтировали одну из секций забора резиденции, после чего против них возбудили уголовное дело и приговорили к выплате 119 тысяч рублей. О том, почему власти Краснодарского края недолюбливают экологов, рассуждает Евгений Витишко.
Нам сейчас обоим с Суреном, то есть меняют 167-ю статью Уголовного кодекса, часть 2-ю, причинение крупного ущерба, именно по той же самой даче. Я думаю, что мы, ну, экологическая вахта, яблоко на Кубани, просто идем правильным и нужным направлением построения гражданского общества. Но наша идея – это все через экологию, то есть мы как бы любим природу, то есть изучаем свой край. Поэтому открываются какие-то моменты, которые не нравятся принимавшим решения. Ну, часть размещения свалок, ну, непосредственно меня касается, там, Еврохим, Стопсы. И мы друг друга поддерживаем в этих направлениях и стараемся донести разными способами до людей. То есть, ну, начиная от митингов, заканчивая там научными публикациями, проведением каких-то научных конференций, постоянно будируя те вопросы, которые нас беспокоят в средствах массовой информации. То есть, за это не нравится, за это нас и не любят, и за это всяческие репрессии на нас и выливаются. Сурен сейчас, вот я не знаю, как его можно было не включить в список встречи с Медведевым. То есть, во-первых, он является, то есть, ведущим экологом, да, то есть он все-таки он в этом году получил премию от Госдумы именно в части борьбы за окружающую среду. Практика нормальная, но пока еще, я думаю, наше общество, ну или наши президенты не дозрели до того, чтобы можно было вот как-то садиться и решать какие-то проблемы совместно.
Говорил член экологической вахты по Северному Кавказу Евгения Витишко. Экологическая активистка, защитница Химкинского леса Евгения Чирикова крайне скептически относится к сегодняшнему заседанию Совета при президенте России и считает, что завершающий свой президентский срок Дмитрий Медведев не в состоянии решить ни одну проблему в России, включая экологическую. Ситуация с задержанием защитников природы в Краснодарском крае – очередное этому подтверждение.
Политика у нас одна. Экологи, которые защищают природу, это враги режима, потому что, по сути, наша экологическая политика нашей страны, к сожалению, она построена на ресурсной экономике, то есть потребляй побольше природных ресурсов, переводи их деньги, вывози за рубеж. И наши чиновники, они, собственно говоря, никоим образом природу не защищают, они за счет этого живут, вот за счет наших природных ресурсов. А людей, которые пытаются ее защитить, они оказываются за решеткой, избитые. И на самом деле такая политика, иначе как варварская, дикая и другие вот такие эпитеты, к ней применимы. Но на самом деле мы видим, что наша страна катастрофически просто двигается в сторону Руанды. То есть в сторону некого сырьевого придатка, который как бы не в состоянии жить за счет ума, а в состоянии жить только за счет своих природных ресурсов, что вообще-то стыдно, конечно.
Почему вообще Дмитрий Медведев, заканчивая свое пребывание на президентском посту, решил вдруг вновь коснуться вопросов экологии?
Вы знаете, тайна сия велика есть. Мне сложно сказать, какая логика у этого человека. Лучше, наверное, задать этот вопрос ему, но, честно говоря, пустой лицемерный человек. Ну, даже, может, его и не спрашивать.
Это было мнение экологической активистки Евгении Чириковой. Задержанный в Краснодаре на 10 суток член экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян, чья фамилия исчезла из списка экологов, приглашенных на встречу с президентом Медведевым, собирался рассказать главе государства о том, что забор дачи губернатора Ткачева фактически закрыл доступ обычных граждан к берегу Черного моря. Он собирался говорить с президентом о проблемах строительства автомагистрали через Химкинский лес, а также проинформировать главу государства про недавнее избиение экологов в Ленинградском области, Самаре и на Тамане. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Пресненский суд Москвы признал бизнесмена Алексея Козлова виновным в мошенничестве. Оглашение приговора продолжается. Ранее прокурор просил назначить предпринимателю наказание в виде 5 лет лишения свободы. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана состоялась акция против произвола полиции в память о Сергее Назарове, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском отделении внутренних дел Дальний. Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов счел вердикт несправедливым и объявил сухую голодовку. В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального по обвинению в нарушении правил организации митинга. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Самаре выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам руководителя Совета Михаила Федотова, встреча посвящена проблемам экологии и преследованию экологов. В России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущий Кирилл Кобрин. Темы выпуска: предвыборная президентская кампания во Франции, беседа с обозревателем Семеном Мирским, Борис и Кен, кого изберут мэром Лондона, мнение известного британского журналиста Рода Лидла. Почему Литва оказалась самой коррумпированной из балтийских стран, и социологи о коллективном портрете современной российской интеллигенции. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущий Кирилл Кобрин. Эфир, еще раз напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Сегодня в Казани состоялся митинг в память о Сергее Назареве, местном жителе, погибшем, как считает следствие, от насильственных действий со стороны сотрудников полиции, задержавших его по подозрению в хулиганстве, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Около здания Министерства внутренних дел по Татарстану собралось сегодня около 20 активистов, чтобы выразить свой протест против произволов полиции. Подробнее о том, как проходила акция, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов.
Я лично подошел к зданию за полчаса до начала этой акции. Пройти вдоль здания было невозможно без предъявления удостоверения представителя СМИ. Сотрудники полиции оцепили территорию. Активисты принесли с собой кто венок похоронный, кто бутылки из-под шампанского, кто шарики, которые так или иначе символизировали тоже бутылки с шампанского. Тут был задержан один человек, но потом был отпущен. Акция проходила активную ее фазу около полутора часов. Я видел, что одну бутылку передали руководителю полиции, главному, который был.
По словам Булата Мухамеджанова, участники акции выкрикивали лозунги «В отставку Сафарова! Позор! Нет пыткам в полиции!». В отношении 5 бывших полицейских отделения «Дальний» возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжкого вреда и за служебный подлог. Сегодня Министерство внутренних дел России в режиме видеоконференции провело внеочередное заседание коллегии. Оно было посвящено происшествию в отделе полиции «Дальний». Глава МВД Рашид Нургалиев назвал поведение казанских полицейских предательством, а их действия преступными.
Никто не имеет права отбирать у человека самое дорогое – его жизнь. Особенно те, кто призваны стоять на страже спокойствия граждан. Они вообще не имеют права даже думать о том, чтобы каким бы то ни было образом нарушить закон. А значит, преступление, совершенное ими, преступно вдвойне.
Кроме того, Рашид Нургалиев сообщил, что несколько высокопоставленных сотрудников полиции Татарстана привлечены к дисциплинарной ответственности. Также он объявил выговор министру внутренних дел Татарстана Асгату Сафарову. Асгат Сафаров заявил сегодня, что весь личный состав отдела полиции «Дальний» в ближайшие дни пройдет переаттестацию. Ранее власти Татарстана приняли решение установить камеры видеонаблюдения во всех помещениях отделов полиции, включая комнаты, где проходят допросы. Представители МВД России сегодня заявили, что необходимо переоборудовать участки полиции, чтобы снизить вероятность правонарушений со стороны сотрудников. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что такими действиями министр внутренних дел Рашид Нургалиев только подает повод для своей отставки.
Нургалиев каждый раз, делая очередное анекдотическое заявление, сам подает заявление об отставке. С утра он заявил о том, что в конце концов должны быть созданы комиссии, которые будут однозначно аттестовывать милицию. Это на фоне того, что огромнейшая реформа прошла. Вот мы видим, к чему она привела, что садисты и убийцы остались в составе полиции. Пошли вот разговоры о том, что вообще Нургалиеву пора бы в отставку подать. Находясь, видимо, в состоянии паники, реально демонстрирует, что он ни на что не годен. Современное политическое руководство страны не в состоянии привести реальную форму полиции. Оно боится это делать, потому что руководство страны живет параноидальной такой идеей, что вот-вот произойдет оранжевая революция, а спасти их может только милиция и полиция.
Говорил Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Беларуси увеличивается количество невыездных политиков, правозащитников и журналистов. Сегодня, в День Конституции страны, не смогла выехать председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Оппозиционеры заявляют о том, что власти создали так называемый список заложников. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В национальном аэропорту Минск пограничники заявили Литвиной, что она находится в списке лиц, для которых выезд из страны временно ограничен. В паспорт Литвиной поставили штамп «В выезде отказано». В тот же день из Беларуси не выпустили журналиста польского телеканала «Белсат» Михаила Янчука и руководителя правозащитной организации «Платформа» Андрея Бондаренко. На самом деле это уникальный случай. В день Конституции 15 марта мне ставят штамп, нарушающий мое конституционное право на выезд из страны. До этого, мне кажется, подобных штампов в паспорт никто не ставил, отметила Литвина. Белорусская ассоциация журналистов приняла специальное заявление, особо отметив, что ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение о временном ограничении гражданам права на выезд из страны. Эти ограничения нарушают статью 30 Конституции Республики Беларусь, согласно которой граждане страны имеют право свободно покидать Беларусь, сказано в заявлении Белорусской ассоциации журналистов. На сегодняшний день известно о 9 представителях оппозиции, гражданского общества и журналистах, которым временно запрещен выезд из Белоруссии. Кроме Литвиной, Янчука и Бондаренко, это руководитель Белорусского хельсинского комитета Олег Гулак, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корниенко, правозащитник Валентин Стефанович и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Андрей Дынько, например, оценил этот шаг властей как фактическое создание списка заложников. В то же время, например, Анатолий Лебедько уже после того, как ему не разрешили выехать из Белоруссии, все-таки посетил Литву через Россию. Руководитель Белорусского хельсинского комитета Олег Гулак выделяет два аспекта в поведении белорусских властей.
Во-первых, с точки зрения закона, по-моему, если не впервые, это очень редко, белорусские власти настолько незаконно действуют. То есть формально законных оснований не придумывается и не используется. То есть просто запрет на выезд вопреки национальному законодательству. Второй момент, то, что очевидно, власти целенаправленно разжигают тот конфликт, который сейчас существует с Евросоюзом. Очевидно, власти хотят конфликта и хотят как-то использовать его эскалацию.
Напомним, 29 февраля Евросоюз расширил списки невъездных белорусских чиновников, ответственных за нарушение прав человека. Это вызвало дипломатический скандал между Минском и Брюсселем, в результате чего все послы стран Евросоюза были отозваны из Минска для консультаций. Создание списка невыездных белорусских граждан рассматривается аналитиками как ответная мера Минска на действия Евросоюза. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Программа «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведущий Юрий Жигалкин, а центральная тема сегодня – итоги переговоров президента США Барака Обамы с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Президент США и премьер-министр Великобритании провели пресс-конференцию в Вашингтоне, где одной из главных тем стала будущая операция в Афганистане. С подробностями Алан Давыдов.
Совместное заявление Обамы и Кэмерона прозвучало на фоне волнений в Афганистане, связанных с расстрелом 16 мирных афганцев военнослужащим США. Обама заявил, что этот инцидент и связанный с ним рост политического давления не заставит его вернуть американские войска раньше запланированного срока. Что касается темпов, то я не ожидаю на данном этапе, что мы пойдем на какие-либо поспешные дополнительные изменения в существующем плане, заявил Обама на совместной с Кэмероном пресс-конференции в Белом доме. Президент США сказал, что по-прежнему планирует постепенный вывод войск до конца 2014 года. Мы намерены завершить эту миссию и сделать это в ответственной манере. НАТО сохранит свои долговременные обязательства с тем, чтобы Афганистан больше никогда не стал прибежищем для аль-Каидовцев, намеренных атаковать наши страны. Мы никогда не признаем нашу миссию безнадежной, согласился британский премьер Кэмерон. Оба лидера также обсудили подавление сирийскими властями оппозиции. Кэмерон сказал, что отказ Асада изменить свой подход чреват последствиями. Обама добавил, что международное военное вмешательство в сирийский конфликт, если оно состоится, должно быть безукоризненно продумано и выверено. Когда мы видим по телевизору, что происходит в Сирии, мы инстинктивно стремимся действовать. Однако оба мы, помимо прочего, уяснили, насколько важно продумать все наши шаги, прежде чем предпринимать их. Пользуясь случаем, Барак Обама также предупредил, что планируемый новый раунд переговоров пяти членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном по поводу спорной иранской ядерной программы может оказаться наилучшей возможностью для Тегерана решить проблему мирным путем. При этом Обама напомнил, что в прошлом переговоры по ядерной программе неоднократно откладывались, забалтывались или заводились в тупик иранской стороной.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду по репутации крупнейшего и самого уважаемого мирового инвестиционного банка Goldman Sachs был нанесен небывалый в его почти 150-летней истории удар. Грег Смит, один из ведущих банкиров фирмы, исполнительный директор Goldman Sachs, уволился с работы, хлопнув при этом дверью столь громко, что услышала его вся страна. Так на Уолл-стрит не поступал никто и никогда. В день ухода он опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» письмо «Почему я покидаю Goldman Sachs». Коротко говоря, банк, по его словам, поставил интересы клиентов далеко позади своего собственного интереса, который заключается в зарабатывании денег любым законным, пусть даже неэтичным способом, часто за счет своих собственных клиентов. Лучший способ сделать карьеру в банке, пишет Смит, в совершенстве владеть и следовать трем правилам. Первое – убеждать клиентов инвестировать в лежалый финансовый товар, от которого пытается избавиться сам Goldman Sachs. Второе – заставить клиента купить продукт, приносящий большой доход банку. Третье – всучить ему крайне выгодные для банка новаторские финансовые продукты, надежность которых сомнительна. Бывший исполнительный директор банка оговаривается, что он не был свидетелем незаконной деятельности. Описываемая им практика соответствует букве законов. Его, патриота фирмы, пришедшего туда 12 лет назад после окончания Стэнфордского университета, тревожит то, что на смену культуре здорового предпринимательства, превратившей имя Goldman Sachs в золотой стандарт финансовой индустрии, пришел азарт откровенного обогащения, угрожающий и будущему банка, и будущему Уолл-стрит. Переживания мультимиллионера, покинувшего одно из самых высокооплачиваемых рабочих мест в мире, относительно судьбы его работодателя, превратилось в сенсацию лишь потому, что он стал первым, что называется, перебежчиком с Уолл-стрит, нарушившим обет молчания крупных финансистов. Впервые член эксклюзивного клуба подтверждает то, что говорили многие критики. Уолл-стрит ведом своим собственным интересом, и этот интерес разошелся в последние годы с экономическими интересами страны. Какие выводы делают из этого письма комментаторы? Мой собеседник Эдвард Хадженс, экономист, вице-президент исследовательского общества «Атлас». Эти откровения не являются сюрпризом. Грег Смит лишь подтверждает очевидную тенденцию последних лет. Меняется корпоративная культура финансовой индустрии. Вместо того, чтобы получать прибыль, обслуживая клиента, индустрия получает прибыль, эксплуатируя его. Досадно, что этим занимается и Goldman Sachs. Ясно, такое поведение было одной из причин финансового кризиса 2008 года. Тревожно то, что, судя по этой статье, это поведение не изменилось и сейчас. Серьезнейшая проблема, на мой взгляд, состоит в том, что индустрия не была наказана рынком за свое поведение, как это должно было произойти в нормальной рыночной экономике. Тот же Goldman Sachs получил от государства, то есть налогоплательщика, 13 миллиардов долларов в пик кризиса. Белый дом говорит, что нужны реформы финансовой индустрии. Но как она может произойти, когда в администрации работает немало выпускников того же Goldman Sachs, когда правительство, по сути, гарантирует спасение банков в случае кризиса, и им нечего бояться? Смычка государства и банков мне видится сейчас одной из главных нерешенных проблем. Американский экономист Эдвард Хадженс комментировал сенсационные признания известного финансиста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Время напомнить вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы признал бизнесмена Алексея Козлова виновным в мошенничестве. Оглашение приговора продолжается. Ранее прокурор просил назначить предпринимателю наказание в виде 5 лет лишения свободы. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана состоялась акция против произвола полиции в памяти Сергея Назарова, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском ОВД «Дальний». Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов счел вердикт несправедливым и объявил сухую голодовку. В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального по обвинению в нарушении правил организации митинга. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Самаре выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам руководителя Совета Михаила Федотова, встреча будет посвящена проблемам экологии и преследования экологов. В России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном вывозе за рубеж более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, приговоренных к смертной казни по обвинению в теракте в Минском метро 11 апреля прошлого года. В Беларуси увеличивается количество невыездных политиков, правозащитников и журналистов. Сегодня, 15 марта, в день Конституции, из страны не смогла выехать председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. На юге Афганистана погибли 9 детей и 4 женщины. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине. По информации властей провинции Урузган, при взрыве были ранены 2 мужчин. Бельгия и Швейцария скорбят по 28 жертвам катастрофы автобуса с бельгийскими школьниками в швейцарском тоннеле. Прокуратура рассматривает 3 версии произошедшего. Основная из них – ошибка водителя. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В российских регионах начали упразднять вакантные ставки медицинского персонала, которые позволяли подрабатывать не избалованным высокими доходами врачам и медсестрам. Об этом сообщает сегодня газета «Московские новости». С предложением сократить сразу до 30% официально пустующих ставок в медицинских учреждениях Красноярского края выступил, в частности, министр здравоохранения Вадим Янин. В Федеральном профсоюзе работников здравоохранения опасаются, что начавшаяся и в других регионах так называемая оптимизация штатов клиник приведет к увеличению нагрузки и сокращению заработка врачей. Подробности публикации в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
По данным Министерства здравоохранения Красноярского края, укомплектованность клиник квалифицированными врачами составляет 60% от штатной численности, медсестрами 75%. Вакантные же должности традиционно по совместительству занимают медики, которым не хватает основного оклада. Закрывавшие раньше глаза на эту схему приработка чиновники теперь намереваются просто сократить незанятые штатные единицы. По мнению Янина, региональная система здравоохранения вполне может обойтись тем количеством врачей и медсестер, которые работают сегодня. В ближайшее время количество ставок в медучреждениях края, по словам министра, будет сокращено до 80 тысяч. Чиновники предполагают, что реакция врачей и медсестер будет негативной. Потребуется изменить отношение медицинских работников к формированию штатных расписаний, сетует Вадим Янин на консервативно настроенных работников. При этом в пресс-службе Минздрава Красноярского края заверили в том, что объем фонда оплаты труда медицинских работников сокращаться не будет. Потерю дополнительных ставок и заработка медикам обещают компенсировать за счет стимулирующих и компенсационных надбавок, предусмотренных новой системой оплаты труда. Сейчас половина от общего финансирования системы здравоохранения края, составляющего около 42 миллиардов рублей в год, идет на оплату труда медперсонала. Ни о каком сокращении заработной платы речи не идет. Новая система оплаты труда позволяет это сделать, заверили в пресс-службе регионального ведомства. Директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович сказала московским новостям, что штатный состав государственных медицинских учреждений сейчас сокращается повсеместно. «Формально у нас избыточные ставки», — пояснила она. «В России на душу населения приходится самое большое количество врачей, поэтому нужно менять систему организации медицинского обслуживания». В профсоюзе работников здравоохранения убеждены, что лишать врачей права подработки на дополнительные ставки – преждевременно. По словам заместителя председателя профсоюза Михаила Андрочникова, выделяемых на оплату труда медиков денег по-прежнему на всех не хватает. В 2011 году в связи с повышением минимального размера оплаты труда, большая часть фондов оплаты труда в регионах пошла на зарплату младшего медперсонала. В результате в некоторых регионах врачи по оплате приравнялись к среднему медперсоналу, сетует он. К чему может привести сокращение вакантных ставок медицинских работников?
К тому, что работа которую, ну, предположим, должны выполнять эти врачи, но все равно ставки пустуют, как бы нету их, да, наверное, работа все равно ляжет на тех оставшихся врачей, которые есть в настоящий момент.
То есть в итоге вырастет нагрузка на докторов и медсестер?
Ну, само собой, разумеется, она и сейчас высокая, раз там такая неукомплектованность. Фактически она уже и сейчас такая высокая.
Вот уверяют, что будут компенсированы возможные сокращения доходов при вот этом сокращении вакантных ставок. А реально, как вы полагаете, не скажется ли это на доходах врачей и медсестер?
Ну, если говорят, что возможно будет компенсироваться, наверное, скажется. Здесь вопрос стоит в том, что, предположим, если врач работает на полторы там ставки, обычно работает иногда на две ставки, предположим, эту ставку сокращают. Но, естественно, у него и половина его заработной платы, которую он получал, тоже сокращается. Больные остаются. Но тут речь идет, видимо, о вообще пустых ставках, даже не занятых физическими лицами, как совместителями. Красноярск. У них заработная плата средняя была в 2010 году 16,617 рублей, в 2011 году 18,532. В среднем по экономике там в Красноярске 28. Значит, заработная плата медицинского персонала составляет там 66% от средней по экономике в этой территории. Причем сюда у нас считаются ведь все вместе заработные платы и заработные платы руководителей, а они в несколько раз выше, как правило. Вообще это слезы. За рубежом заработные платы медицинского персонала, ну, по крайней мере, врачей, в разы выше средней заработной платы по экономике. Они у нас еле дотягивают до 70%. Вот у нас задача, у нашего профсоюза, по крайней мере, сравнять ее со средней заработной платой по экономике по всем территориям.
Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников о возможных последствиях оптимизации штатов медицинских учреждений. В Минздравсоцразвитии России утверждают, что сокращение вакантных должностей в медицинских учреждениях страны проводится по инициативе местных властей, никаких указаний о сокращении ставок не было, приоритет кадровой политики – повышение укомплектованности кадрового состава, а не его сокращение, заявили в пресс-службе ведомства Татьяны Голиковой. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 38 минут. Сейчас у нас рубрика «Мировая политика». В мае в Лондоне состоятся выборы мэра города. На этой должности с 2008 года находится Борис Джонсон, известный политик-консерватор. С ним будет соперничать Кен Ливингстон, ветеран лейбористской партии, который был мэром города с 2004 по 2008 год. Согласно результатам большинства опросов, оба кандидата идут вровень. Решающими станут последние несколько недель, оставшиеся до выборов. Лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян попросила прокомментировать ситуацию Рода Лидла, редактора журнала «Спектейтер».
Этим летом Лондон принимает у себя Олимпиаду. В преддверии этого события газета «Нью-Йорк Таймс», заботясь об американских туристах, планирующих визит в столицу Британии, посвятила ей ряд материалов. В одном было сказано следующее. На должность мэра Лондона претендуют два кандидата. Обоих в городе называют просто по имени – Борис и Кен. На этом сходство между ними заканчивается. Род Лидл считает, что у Джонсона с Ливингстоном больше общего, чем может показаться со стороны.
Они оба принадлежат к числу самых известных политиков в Англии. Если попросить человека с улицы назвать пятерых политиков, почти наверняка прозвучат имена Бориса Джонсона и Кена Ливингстона. Есть мнение, что они, возможно, занимают второе и четвертое место в стране по популярности среди политиков. Между ними существуют и другие сходства. Оба невероятно честолюбивы, даже по меркам политических деятелей. У них обоих огромные амбиции. И тот, и другой обладает репутацией человека, который тяготит тяготеет к крайней части политического спектра своей партии. Очевидно, что Борис на несколько градусов правее Дэвида Кэмерона, а Кен Ливингстон на градус-другой левее Эда Милибанда. Так уж сложилось. Нет никаких сомнений в том, что Борис в душе либертарианец, правого толка, но с либертарианскими взглядами. Что касается Кена Ливингстона, он в душе сторонник государственного социализма. Когда Бориса Джонсона выбрали на должность мэра, он превратился в политика, уделяющего куда больше внимания вопросам, которые в свое время волновали его предшественника, Кена Ливингстона. Этого от Джонсона не ожидали. Так Борис критиковал правительство с левых позиций, например, за планы урезать жилищные пособия в центре Лондона. Кроме того, он делает реверансы в сторону различных групп, от которых, казалось бы, должен держаться подальше. Но они нужны ему в качестве избирателей.
Как бы то ни было, кандидаты на должность мэра – люди разных политических взглядов и традиций. Джонсон – представитель аристократического семейства, выпускник Оксфорда, не чужд мирских радостей, разъезжает по городу на велосипеде, за исключением тех случаев, когда берет такси. Ливингстон – выходец из рабочей семьи, лейборист с 1968 года, известный своим политическим активизмом и ультралевыми пристрастиями. Мечтает сделать общественный транспорт доступным для всех. Род Лидл говорил о том, что лондонцам придется выбирать между кандидатами из противостоящих друг другу лагерей.
Одно из преимуществ Бориса в том, что он получил весьма и весьма дорогостоящее образование. Кроме того, не забывайте о его экзотическом происхождении. В нем есть турецкая кровь, есть русская, немецкая, еще какая-то. В нем, можно сказать, смешаны лучшие гены правящих династий нескольких европейских держав. Кен известен как попутчик социалистических стран. Он всегда был и остается сторонником таких режимов, как сандинистский в Никарагуа, режим Чавеса в Венесуэле, Кастро на Кубе. Поддерживал он и советское правительство, правда, давайте будем к Ливингстону объективны, в несколько меньшей степени. Он всегда стоял с этого края левого движения в Британии, принадлежал к тем левым, что ратовали за ядерное разоружение и сотрудничество с соцлагерями.
Быть мэром огромного неуправляемого метрополиса – задача, с которой невозможно справиться идеально. Какие шаги ни предпринимай, всегда найдутся недовольные. Сколько ни улучшай инфраструктуры, работа у тебя не уменьшится. Каковы, по мнению Лидла, основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться лондонским мэром?
В данный момент существует лишь одна главная проблема. Вопрос в том, кто победит в районах, отдаленных от центра Лондона, назовем их внешним кольцом. Это единственное, что еще предстоит определить. Оба кандидата не уделяли достаточного внимания внешнему кольцу. Теперь же оба они вовсю разворачивают свою кампанию, чтобы получить голоса живущих там избирателей. Им нужно дотянуться до Бромли на юго-востоке, до Барнета на севере, до Райслипа на западе, до Уимблдона на юго-западе и Кройдена на юге. Вот о каких районах идет сейчас речь. В течение следующего месяца-другого мы увидим в поведении обоих кандидатов сдвиг вправо. Именно такого ждут от них лондонцы, которые ездят на работу с окраин. Вот на этом оба и сосредоточатся, на том, чтобы победить в отдаленных районах. Говоря про проблемы действующего мэра, он не в состоянии добиться особенно многого, потому что не обладает большой законной властью. Он может оказывать определенное влияние на работу полиции, не решающее, но все-таки. У него есть достаточно прямые методы воздействия на работу транспорта. В последние несколько месяцев Борис предпринимал попытки расширить эту сферу своих полномочий, внеся предложение, чтобы ему подчинялся не только городской транспорт, но и электрички, на которых приезжают в Лондон на работу из пригородов, из таких графств, как Кент, например. Словом, особой властью мэр не обладает. Им даны в распоряжение охрана правопорядка в малой степени, транспорт в большой, а к остальному можно применить формулу «хлеба и зрелищ» с упором на зрелище. Да, они могут придумать что-то интересное, какие-нибудь развлечения для столицы, но помимо этого круг их возможностей невелик. Они ничего не могут поделать ни с налогами, ни с ценами на недвижимость в Лондоне. Эта должность не дает огромной власти. Главное в ней высокий престиж. По сути, это должность символического лидера, и оба кандидата прекрасно для нее подходят.
Sort of. Напомню, что с британским журналистом Родом Лидлом о предстоящих выборах мэра Лондона беседовала корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Анна Асланян. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бизнесмен Алексей Козлов приговорен Пресненским судом Москвы к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Именно такой срок просил назначить прокурор. Козлов взят под стражу в зале суда. Европейский парламент в принятой сегодня резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России президентские выборы и призвал избранного президентом Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики по отношению к оппозиции и наладить с ней политический диалог. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана в четверг состоялась акция против произвола полиции в память Сергея Назарова, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском ОВД «Дальний». В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального. Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Удальцов объявил сухую голодовку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Петербургские архитекторы обеспокоены судьбой Охтинского мыса, где во время раскопок были найдены ценнейшие археологические памятники. Уже появились проекты музеификации памятников Охтинского мыса, предполагающие создание ландшафтно-историко-архитектурного и археологического музея-заповедника, причем с полным сохранением обнаруженных исторических памятников, передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Находки относятся к разным эпохам и охватывают огромный период времени. Это стоянки эпохи неолита, раннего металла, мысовое городище XIII века, крепость Ланскрона 1300-1301 годов постройки, позднесредневековый могильник XVI-XVII веков, крепость Ниеншан 17 века и, наконец, Охтинская верфь 19 века. Понятно, что у многих специалистов сразу же возникла идея археологического музея под открытым небом, предполагающее бережное сохранение всех найденных памятников. Это единственно верный подход к решению проблемы, считается председатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголес.
Итак, нужно установить корректные границы объекта. Во-вторых, надо законсервировать раскопки экспедиции. А дальше спокойно, взвешивая все про и контра, думать о том, что на этой территории может возникнуть. Ну, разумеется, ничего строить там нельзя. Надо очень внимательно анализировать зарубежный опыт, а он имеется и самый разнообразный. Даже не покидая пределов Отечества, можно использовать псковский опыт.
Раскопки на Охтинском мысу возглавлял руководитель Петербургской археологической экспедиции Петр Сорокин.
Выяснилось, что здесь концентрация такая объектов, соответственно, их нужно сохранять по закону на месте обнаружения. В первую очередь ценность представляют не отдельные предметы, а ценность представляют сами по себе памятники, потому что это масштабные фортификации различных эпох, остатки 4 крепостей практически зафиксированы на одном месте, которое одна перекрывает другую, но тем не менее они все неплохо сохранились по той причине, что каждая последующая была больше предыдущей, как в матрешке это все. Вот. Древние крепости, мысовое городище, затем Ланскрона, потом Ниеншан первого периода и Ниеншан второго периода строительства. То есть вот они все там сохраняются в ландшафте. И, во всяком случае, после наших работ были остатки законсервированы, и они могут быть вскрыты, и после определенной подготовки могут экспонироваться просто в открытом виде в ландшафте. А что касается коллекции находок, то только в наших раскопках было около 20 тысяч находок различного времени. И вот эта коллекция, она единственная в своем роде, которая характеризует нам развитие всей истории Приневья на протяжении 5 тысячелетий.
То есть я правильно понимаю, понимаю, что вы считаете вполне реальной идею создания музея Нейншанс.
То есть это был бы уникальный совершенно в своем роде музей, который рассказывал бы о 5000-летней истории этих земель до основания Петербурга. Более того, в общественном сознании по-прежнему бытует этот миф о том, что Петербург был построен на болоте, на пустом месте.
А на самом деле?
А на самом деле здесь, как и во многих других местах, были достаточно крупные центры. И это не случайно, потому что устье Невы, оно географически является очень важным транзитным пунктом на водных путях, которые связывали на протяжении столетий Русь с Западной Европой. И это место не могло пустовать по определению.
Петр, ну и какие перспективы, учитывая, что во время самых жестоких баталий по поводу небоскреба Ухта-центра вас ведь отстранили от раскопок, поскольку вы не хотели признавать, что найденное вами просто груда хлама?
Ну, здесь как бы ситуация повторяет общую ситуацию, которая существует в нашей стране сейчас с Охтинским мысом. И не случайно на базе борьбы против небоскребов в Петербурге сформировалось такое гражданское общество. Да? Здесь попытки на протяжении всего этого времени, они были белое называть черным, и в настоящее время они сохраняются с тем, чтобы объявить эти памятники либо не памятниками вообще, либо не очень значимыми местного значения, то есть крепости Ланскрона и Нейншанс, которые вошли в историю России и историю Европы, они объявляются памятниками местного значения. Крепости, напрямую связанные с историей России, с историей Европы, они считаются грудой земли.
Сейчас уже появились первые проекты обустройства этой территории, и дом архитектора даже выставил их у себя для обсуждения. Как вы считаете, такие выставки помогают делу?
Подготовка этих проектов была инициирована ведущими архитекторами Петербурга. Она показывает, демонстрирует как раз интерес культурной общественности города, архитектурной среды к созданию такого музея на Охтинском мысе.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17 часов 52 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Непоименованный американский военнослужащий, обвиняемый в убийстве 16 мирных афганцев, был отправлен на транспортном самолете из Афганистана туда, где, по словам представителя американского контингента, существуют нормальные условия для его содержания под стражей. Где это место, пока не сообщается. Афганские законодатели требуют проведения суда над обвиняемым в убийстве на территории их страны. По словам американских военных, это не исключено. Наблюдатели сомневаются в этом, говоря, что возникнут серьезные проблемы прежде всего в обеспечении безопасности подобного процесса. Вместе с тем, по их словам, проведение суда за границей будет затруднено отсутствием прямого доступа к свидетелям и к месту происшествия. Согласно некоторым источникам, существуют видеозаписи момента возвращения военнослужащего на базу после совершения убийств. Эти записи были показаны афганским следователям, подозревающим, что у обвиняемого могли быть соучастники. В случае признания виновным, обвиняемому может грозить смертная казнь. Занимаясь любимым делом, выступлением перед телекамерами, провел свой последний день на свободе бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич. После своего ареста чуть больше 3 лет назад по обвинению в политической коррупции, попытке продажи места в Сенате, освободившегося после избрания Барака Обамы президентом, Благоевич неоднократно появлялся в различных телепрограммах, объявляя о своей невиновности. Он участвовал в шоу Дональда Трампа и даже заключил было контракт на создание своего собственного реалити-шоу на телеканале NBC. Вплоть до минуты вынесения приговора бывший губернатор отказывался извиниться за свои действия, которые присяжные сочли преступными. И лишь в последний момент он воззвал к суде с просьбой о снисхождении, но тот не поверил в искренность его раскаяния. Накануне отъезда в тюрьму в Колорадо Благоевич появился перед своим домом ровно в 5 часов к началу местных новостных телевизионных программ и объявил о том, что он находится в начале темного и тяжелого пути. Но он, по его словам, верит в будущее и в Америку, страну, где правит закон. Благоевич — 4-й за полстолетия губернатор Иллинойса, осужденный за коррупцию. Можно ли самоубийство студента-гея считать убийством? На этот вопрос ищут ответ присяжные на необычном судебном процессе в Нью-Джерси, рассказывает Владимир Морозов.
В штате Нью-Джерси продолжается процесс по делу студента Дарума Рави, который с помощью веб-камеры подсмотрел свидание своего соседа по комнате с другим мужчиной и сделал этот факт достоянием многих других людей. В сентябре 2010 года, вскоре после того, как о его частной жизни все узнали, студент Тайлор Клементи покончил с собой, бросившись с моста. Присяжным предстоит ответить на вопрос, было ли поведение обвиняемого глупой шуткой или злонамеренным актом. По словам адвоката, его подзащитный, которому, как и пострадавшему во время инцидента было 18 лет, впервые в жизни увидел в интимной позе двух мужчин и просто рассказал о своем открытии другим студентам университета Ратгерс. А вот мнение прокурора Джулии Маклюр. Подсудимый действовал с заранее обдуманными намерениями. Его действия были направлены против Тайлора Клементи из-за его сексуальной ориентации. За две недели на судебных слушаниях выступили 30 свидетелей. Выяснилось, в частности, что Дарум Рави специально оставил в комнате включенную веб-камеру, которая передавала изображение на другой компьютер. Обвиняемый утверждал, что сделал это из опасения, что любовник его соседа по комнате утащит оставленный там Рави iPad. При этом владелец iPad пригласил смотреть изображение других студентов. Среди предъявленных Рави 15 пунктов обвинения – вмешательство в интимную жизнь другого человека, попытка помешать правосудию, с целью чего обвиняемый подделал относящиеся к делу послания на Твиттере и убеждал свидетелей сменить показания. Так случилось, что как раз в это время совершили самоубийство еще несколько молодых геев. Поэтому за процессом в Нью-Джерси следили не только вся Америка, но и журналисты многих стран. Это ускорило принятие в штате Нью-Джерси закона об охране прав личности. Университет Ротгерс изменил порядок расселения в своем общежитии. Для того, чтобы сексуальные меньшинства чувствовали себя более комфортно, разрешено проживание в одной комнате общежития людей разного пола. Что касается Дарума Рави, то хотя он и не обвиняется в смерти другого студента, но в случае признания виновным ему грозит несколько лет тюремного заключения. 14 марта по окончании прений сторон присяжные заседатели начали обсуждение вердикта. Их дискуссия продолжалась 4 часа, и ни к какому соглашению они не пришли. В четверг, 15-го, обсуждение вердикта будет продолжено.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы «Приговор», который вынесен сегодня бизнесмену Алексею Козлову. Меньше часа назад стало известно, что он приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Именно такой срок просил назначить прокурор. Козлов взят под стражу в зале суда. Первая реакция на приговор в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сидят два парни и говорят, мы из КГБ. Не думайте, что мы дураки. Вы написали гимн украинскому националистическому движению, бандеровский гимн. Его уже поет вся Канада и Соединенные Штаты.
Поверх барьеров история украинской песни «Два колеры». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».